Кешкіре саат таңғы жеті. Азаттық радиосынан сөйлейбіз.
Саламат бім. Кыргыз президенті Алмазбек Атамбаевтың ишенген досы туралы айтқан сөзі түрді пікірлерге жем таштады.
Кызматыман кеткенден кейін мына көріп тұрасыңар. Мен де ойлап тұрам, Құдай бұйырса, ишенген бір досым президент болып қалады деп.
Европа лидерлері африкалық аялу мигранттарға баш қалқа беру бойынша жаңа саясатты жақтырды. Түркияның борбор Анкарада болса, эйс үшін билбей жүреттерген қырғыз келінін тек жай анықталды.
Оның вообще ле негізі телефоны жоқ екен, бір нәрсе бар үстінде десем ештерсен жоқ дейді, телефон жоқ дейді.
Бір түрік жақсы болып қалады, бір түрік жаман. Ауру атауы жауырған жоқ, ұшын алын таш керек.
Алдыда бұл жана башка күндүн окуяларын талдап, президенттік аппараттын жаңы жетекчисинин бейнесине да серп салабыз. Студиядагы Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оол ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Сүлүктүдө шахта басып калган кенчилердин биринин абалы оор. Бул тууралуу Сүлүктү шаардык ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда шаардагы Марипов жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык көмүр шахтасында 28-августтун кечинде генурап 4 шахтёрду басып калган. Алардын 3 бейтапканага жеткирилген, биринин абалы оор, реанимацияда жатат. Калганынын абалы дурус. Экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын маалыматы боюнча быйыл Кыргызстандагы гендердеги кырсыктардан 17 кишинин өмүрү кыйылды. Адам өлүмү менен коштолгон кырсыктардын 12 көмүр, калганы алтын гендеринде болгон. Жалпы кырсыктын 10 Баткен облусунун Сүлүктү шаарындагы көмүр гендеринде орун алган. Казакстандын чыгышында төмөн байытылган уран сакталчу камп ачылды. Президент Нурсултан Назарбаев катышкан Астанадагы салтанат Улуттар уюмунун атомдук сыноолорго каршы эл аралык күнүндө өттү. 150 миллион долларлык долбоор ядролук куралдын жайылышын алдын алууну Тегеран менен дүйнөлүк ири державалардын талашы өңдүү чоң кризисти болтурбоону көздөйт. Назарбаев атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин башчысы Юкио Аманого банктын символикалык ачкычын тапшырып жатып, Казакстан ядролук куралды жайылтпоо багытындагы глобалдуу аракеттерге салым кошоорун айтты. Долборго катышкан ядролук коркунучка каршы демилге деген уюм бул банк бир өлкө жеке өзү көзөмөлдөбөгөн алгачкы ушундай жай болуп каларын билдирди. Банкты ачуу демилгеси 2006 жылы көтөрүлүп, 2 жыл мурун уран өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган Казакстан өкмөтү менен эл аралык агенттик долбоор боюнча макулдашууга жетишкен. Банк бир нече булактан, анын ичинде АКШ жана америкалык миллиардер Уоррен Баффет тарабынан каржыланган. Калган акчаны донорлор, анын ичинде Норвегия, Бириккен Араб Эмираттары, Евробир өлкөлөрү, Казакстан жана Кувейт бөлгөн. Орусиялык мемориалдык коргоо борбору камактагы татар активисти Данис Сафаргалини саясий туткун деп тааныды. 29-августта уюм тараткан билдирүүдө Сафаргали 2014 жылы башталган татарлардын улуттук кыймылдын активисттерин куугунтуктоо кампаниясынын курмандыгына айланганы жазылган. Татарлардын Алтын Ордо патриоттук кыймылынын лидери Сафаргали 2016 жылдын октябрь айында интернет аркылуу жек көрүүчүлүктү козуткан деп айыпталып камакка алынган. Кийин ага бейбаштык беренеси боюнча да айып тагылган. Ал бул айыптардын бардыгын четке кагып келет. Сафаргали интернетте жазган билдирүүлөрүндө Орусиянын өкмөтүн, президент Владимир Путинди жана Крымдын аннексияланышын сындап келген. Мемориал Сафаргалини токтоосуз бошотууга, жек көрүүчүлүктү козуткан деген айыпты андан алып салууга чакырды. Бул иш боюнча соттун өкүмү 31-августта чыгарылары күтүлүүдө, 24-августта прокурорлор Сафаргалини 5 жылга эркинен ажыратууну суранышты. Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кени сентябрдан тарта иштетиле баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айыл аймак башчысы Майрам Күл Кыдыралиева билдирди. Анын айтымында Евразия деп аталган канадалык компания генди изилдөөгө 10 жыл мурун лицензия алган. Жумуш башталса, келишим боюнча жумушчулардын 80% жергиликтүү тургундар болот. Алар 3-4 ай атайын окуудан өтүшөт. Аталган уран кени Кызыл Омпол тоосунун түндүк капталында деңиз деңгээлинен 1643 метр бийиктикте жайгашкан. 1953-57 жылдары геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Анкарада көчөдө калган аял кыргызстандык экени аныкталды. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдиргендей, ал Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жыйда айылынын 30 жаштагы тургуну болуп чыкты. Кыргызстандык аял бейтапканадан чыккан соң мекенине жөнөттүү аракети көрүлөт. Көчөдө тентип жүргөн аял кыргызстандык экени тууралуу божомол айтылып, анын сүрөтү жана видеолору 28-августта интернетке чыккан. Ал аты жөнүндө айта албай жатканы маалымдалган эле. Расмий маалымат боюнча Түркияда окуп иштеп жүргөн 14 000 кыргызстандык бар. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер евробиримдик өз баалуулуктарынан баш тартпай, бирок ошол эле учурда Орусия менен алаканы жакшыртышы керек деп айтты. Юнкер бул процесске Еврошаркет өз баалуулуктарынан жана принциптеринен баш тартпастан, Крымдын аннексияланышы сыяктуу окуяларды эстен чыгарбастан барышы керек деп эсептеерин 29 августта Брюссельде евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн элчилери менен жолугуп жатып айтты. Еврошаркет 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алышына жана Украинанын чыгышындагы козголоңчуларды колдогону үчүн Москвага каршы санкцияларды киргизген. Өзбекстандын чыгышындагы Хорезм шаарынын полициясы 26-27 августта түн деген операция өткөрүп, кечки 9:00 кийин максатсыз көчө таптап жүргөн деген жүйө менен 3706 киши кармалганын билдирди. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы азаттыктын өзбек кызматына кармалгандардын көбүнө айып пул салынып 24 сааттан кийин кое берилгенин билдирди. Бирок ал түнү сейилдеп жүргөндөр кайсы мыйзамдын негизинде кармалышканын түшүндүрө алган жок. Жергиликтүү тургундар жана адвокаттар азаттыкка Өзбекстандын аймагына эч кандай коменданттык саат киргизилбегендиктен алар түнү да сейилдөөгө укугу бар экенин билдиришти. Айрымдар күндүз ысык болгондуктан түнкүсүн гана сейилдей аларын айтышууда.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Кошумчалай кетели. Президент Алмазбек Атамбаев 28 августта өзгөндө эл менен жолугушуп жатып, ишенген досум президент болуп калабы деп турам деп айткан сөзү коомчулукта бир катар талкууларды жаратып, айрымдар бир талапке дүстүрөгөндөй кабыл алышты. Буга чейин өздөрүн интеллигенциянын өкүлдөрү деп атаган 100 ашуун адам Ак Шумкар партиясынын лидерин колдоого алып чыкканын көмүскө үгүт катары сыпаттагандар да болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай көрүнүштөрдөн эч кандай мыйзам бузууну көрбөй жаткандыгын билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мен деле ойлоп турам, Кудай буйруса, ишенген бир досум президент болуп калабы деп. Өзүм өстүргөн мына жаш жигит премьер-министр болду.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 28 августта өзгөндө эл менен жолугушуп жатып айткан бул сөзү Социал-демократтар партиясынын талапкери, мурдагы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго ачык үгүт болду, деп эсептейт ирандык активист, оппозициялык көз караш менен таанымал журналист Дайыр Оронбеков.
Кече Кыргызстандын түштүк аймагын кыдырганда Сооронбай Жээнбеков менин досум бул өтүп кетиши мүмкүн деп ачык пиар жүргүзүп атат. Андан тышкары Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетерге чейин мамлекеттин бюджетинен каржыланган мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жер жерлерге эл менен жолугушууларды кылды. Өкмөт кыргыз бийлиги кылган иштердин баарын ал жеке өзү кылып аткандай пиарларды кылып, аны мамлекеттик каналдар, сайттар, гезиттер бүт чагылдырышты.
Социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековду расмий бийликте отурган адамдар сүрөтү деген доомат менен буга чейин да жарандык активисттер БШК кайрылышкан. Бул дооматты караган Буршайком китепчи талапкерге үгүт максатында чыгарылбаганы аныкталганын билдирген эле. Жогоруда айтылган дооматтарды Социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы четке кагууда. Штаб башчысы Фарид Ниязов президент Алмазбек Атамбаевдин 28 августтагы сөзүндө эч кандай мыйзам бузуу жок деп эсептейт.
Шайлоо мыйзамдарында үгүт деген сөздүн толук түшүндүрмөсү берилген. Ага таянсак, мамлекет башчынын кече айтканы эч кандай үгүткө жатпайт. Мыйзам боюнча кайсы бир талапкердин атын атап, ошого добуш бергиле деп айтса, үгүт болуп саналат.
Социал-демократтар партиясынын талапкерине учурда дагы бир доомат айтылууда. Өлкөнүн ар кайсы аймактарына илинген иштебиз, работаем деген жазуусу бар баннерлерде Сооронбай Жээнбековго кыйыр үгүт катары кабылданууда. Журналист Дайыр Оронбеков, иштебиз, работаем деген ураан президент Алмазбек Атамбаевке мурда таандык болгон кыргыз автомаш ишканасынын жарнамасы болгонун, Социал-демократтар партиясынын негиздөөчүсү Алмазбек Атамбаев экенин белгилеп, бул баннерлер КСДПны кыйыр рекламалоо аракети деп эсептейт.
Эгерде ушул баннерлер Жээнбековго багытталган рекламага кийин колдонулса, анда бул жерде чоң каржылык мыйзам бузуу болгону белгиленет.
Ал эми Социал демократтар партиясынын штаб башчысы Фарид Ниязов өлкө боюнча элинген бул сүрөттөрдүн да Сооронбай Жээнбековго тиешеси жок деп экемдеди.
Я думаю, никакого отношения к выбору.
Бул сүрөттөрдүн шайлоого жана үгүт иштерине эч кандай тиешеси жок деп ойлойм.
Баннер демекчи, учурда айрым президентке талапкерлердин фамилиясы жазылган жазууларды дээрлик бардык жерден көрүүгө болот. Шайлоо мыйзамы боюнча мындай баннерлер талапкерлердин штабы жайгашкан жерде гана болууга тийиш. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун азаттыкка билдиргени боюнча, талапкерлердин фамилиясы жазылган баннерлерди илүүгө шайлоочулардан кол тамга чогултууну уюштуруу үчүн уруксат берилген.
Кол тамгалар чогултуу боюнча компаниянын ичинде биз сүрөтүн койгойдо фамилия аты жөнүн жазганга уруксат берилген норма бар. Ошон үчүн атын атан атат, бул баланча түкүнчө деп азыр үгүт жүргүзбөш керек. Кайсы маселе болсо дагы кайрылуу болгон болсо, Борбор шайлоо комиссиясына каралып, ага жооп берилет.
Мыйзамга ылайык шайлоо күнү расмий белгиленген күндөн тартып үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген датага чейин талапкерлерге үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Муну белгилеген БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев талапкердин аты аталып, аны баса көрсөтүү менен жасалган аракеттер мыйзам бузууга жатарын айтты.
Өзүн партиясын бир эле жерден эмес, бир нече жолу баса көрсөтүп, ачыктан ачык колдоо көрсөтүп жүргөнүн айтып эле келатат. Менимче бул эми ал ошол кишинин өзүнүн жоопкерчилиги, өзүнүн башкаларга коюлган шарт. Өзү кандай түрдө алып баратат, өзүнөн башка эч чечмени келбейт мына.
Өткөн аптада Кыргызстандын интеллигенция өкүлдөрү издеген 100 ашуун киши Ак Шумкар партиясынын талапкери Темир Сариевдин айласына чогулушаарын айтып чыгышкан. Алардын бул аракети да ачык жана кыйыр түрдө Сариевдин пайдасына үгүт катары кабылданып, айрым талапкерлердин нааразылыгын жараткан эле. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда болот. Ал эми үгүт иштерин жүргүзүүнүн расмий мөөнөтү 10 сентябрдан 14 октябрга чейин белгиленген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Президенттик аппараттын жетекчиси болуп 36 жаштагы Алмаз Усенов дайындалганын кабарлаган элек. Буга чейин бул кызматты азыркы премьер-министр Сапар Исаков аркалап келген. Алмаз Усенов Аскар Акаевдин убагынан бери эле президенттин басма сөз кызматында иштеп келет. Кабарчыбыз Улан Игизбаев жаңы аппарат жетекчи тууралуу кененирээк айтып берет.
36 жаштагы Алмаз Усенов Ысык Көлдүн Бөкөнбаев айылынан болот. Өзү тараткан маалыматка ылайык, 2003 жылы Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетин, 2008 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын аяктаган. Ал эмгек жолун техникалык университеттин телекоммуникациялар бөлүмүндө жана Кыргыз Телекомдо инженер-программист болуп баштаган. 2003 жылы туңгуч президент Аскар Акаевдин басма сөз кызматына келип, ишин 2005 жылдын 24 мартындагы ынкылапка чейин уланткан. Ал көп өтпөй кийинки президент Курманбек Бакиевдин катчылыгында эксперт болуп иштей баштаган. Анын экинчи президент менен кызматташуусу 2010 жылга чейин уланган. Ынкылаптан кийин Усенов коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялар агенттигинде жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча адис болуп иштеген. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев менен 2012 жылдын октябрынан тарта иштеше баштаган. Ал дээрлик 5 жыл бою президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүн жетектеди. Акаевдин басма сөз кызматында чогуу иштешкен кесиптеши Кубат Болотканов аны өз ишинин чебери болгондуктан 3 президент менен тең тил табышты деп ойлойт.
Улам келген бийлик биринчиден мунун ошол профессионалдык деңгээлинин мыктылыгынан, жарамдуулугунан алып калып атат да, колунан иш келбеген, өз ишин алып кете албаган кишини ким кармайт, туурабы? Экинчиден баланча бийлик келсе эле тигилер келсе, актар келсе көптөр келиш керек деген сыяктуу эмес да, ал эми өзүнүн мамлекетине иштеп отурат. Ошондуктан мен ал жерден эч кандай мындай терс нерселерди көрбөйм. Ал ар убакыт биринчиден мыктылыгынан, экинчиден мамлекетке өзүнүн кызмат кылгысы келгенинен кармалып келген деп эсептейм.
Болотканов кошумчалагандай, Алмаз Усенов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин азыркы төрагасы Абдел Сегизбаев менен жакшы санаалар. Экөө Акаевдин убагынан бери эле үзөңгүлөш болуп чогуу иштешип келет. Усенов 26 августта президенттин жарлыгына ылайык Сапар Исаковдун ордуна аппаратка жетекчи болуп дайындалды. Роза Отунбаева өлкө башчысы болуп турганда анын аппаратын башкарган Эмил Каптагаев ар бир президент өзү ишенген гана адамды аппаратына башчы кылат деп ойлойт.
Ишенип тандап аткандан кийин демек ошол иштерди жасайт деп ишенгенден коюп атат деп ойлойм да мен. Жеткиликтүү иштей албаса президенттин иши аксайт. Аппарат жакшы иштесе президенттин иши ачылат, элге көрүнөт. Ошон үчүн бул жеке президенттин өзүнө берилчү баа, өзүнө тиешелүү маселе да. Президенттин ишин камсыз кылуучу, ошонун ишине өбөлгө түзүп, президенттин чечимдерин аткарылышын камсыз кылуучу орган да.
Кабар улуттук маалымат агенттигинин башчысы Кубан Абдымен Усеновду тажрыйбасыз деп сындагандарга кошулбайт.
Менин оюмча жыл өткөн сайын өзүнүн тажрыйбасын тереңдетип, кеңейтип, көп багытта туура иштерди кыла тургандай бир азыркы күндүн талабына ылайыктуу нукта таап алды да. Буга чейинки иштеген көп кесиптештерден айырмаланып, абдан эмгекчил, анан экинчисинен ошо өзүнө бай тажрыйбаны сиңире ала билген, ошого жөндөмү бар адам катары айтсак болот. Аппарат жетекчилигине келгендегисинин себебин айтсак, адекваттуу иштегенге, ылайыктуу адамга тартканда болгандагысына таң калган деле жокмун, депутаттык тууралуу деп ойлойм.
Парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Алманбет Шыкмаматов Усенов Атамбаевдин каршылаштарын жамандоодо жакшы эле эмгек сиңирди дейт.
Эмне үчүн ал киши Алмаз Үсөнов төтөк таптады, анткени бул убактылуу. 1-декабрда президент өз кызматынан кеткенде Алмаз кошо кетет. Экинчиден Алмаз Үсөнов өзүнүн баягы кара пиардын устасы экени, оппоненттерди жамандаган жанында астына камчы салдырып алган чиновник экенин көрсөттү да. Мисалы үчүн КТРде жанагы атаандаштарды каралоо, кара пиарларды уюштуруу жана Белис Гейтс сыяктуу калптардын баарын күнү түнү КТРден көрсөтүп аткан жана сот боюнча процесстер боюнча өңүрөт ишке ишүүчү Салянова мен боюнча деле мисалы үчүн канча деген так маалыматтар жок эле КТРден күнү түнү урдуруп атпайбы. Эгерде күчтүү уюштургуч же болбосо бир кандайдыр бир дипломат же болбосо мыйзам жагына уста деп айтууга мүмкүнбү? Мүмкүн эмес да. Демек бир өнөрү чоң өнөрү ошол.
Мамлекет башчысынын мурдагы маалымат катчысы Жанар Акаев кызматын тапшыргандан кийин анын ордуна эч ким дайындалган эмес. Мындан улам Алмаз Усенов бир эле учурда Атамбаевдин пресс катчысы катары иштеп, коомчулукка, журналисттерге президенттин атынан билдирүүлөрдү таратып келди. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эл аралык кабарларга токтолобуз. Европа лидерлери Африкадан эски континентти көздөй агылып жаткан аялуу мигранттарга башпааник берүү боюнча жаңы саясатты жактырды. Маселе Париждеги атайын саммитте талкууланды. Европанын жээктерине быйыл эле жер ортолук деңиз аркылуу кайыктар менен 120 миңден ашуун мигрант кирген. Толугураак теманы Улан Алымкулуу улантат.
Парижде Француз президенти Эммануэль Макрондун чакыруусу менен өткөн саммитке конок эсинен тышкары Германия, Италия, Испания жана Африканын Ливия, Нигер, Чад мамлекеттеринин лидерлери катышты. Саммиттен кийинки билдирүүсүндө Евро биримдиктин ири 4 өлкөсүнүн лидерлери Африканын Чад жана Нигер мамлекеттеринин аймактарында айрыкча аялуу мигранттарды Европада жайгаштыруу боюнча жараянды баштоо зарылдыгын макулдашты. Алардын айтымында Африка өлкөлөрүндөгү бул коргоо миссиясы буурун качкындар иши боюнча комиссарлыгы жана башка агенттиктер менен биргелешип ишке ашырылуусу керек. А мындай кадам өз кезегиндеги африкалык мигрант коргоого чындап муктаждыгын буурун качкындар мекемесинде далилдеп бере алса жана Нигер Чад мамлекеттеринин бийликтери тарабынан катталса Европага мыйзамдуу жолдор менен эмиграциялануусуна жол ачат.
Бул жердеги максаттар абдан түшүнүктүү. Биринчиден, адамдардын өмүрү кыйылышын алдын алуу. Экинчиден, акыр аягында террорчул топтордон колдоо алган, адам аткезчилиги менен алектенген мафияларды жоюу. Үчүнчүдөн, биз бул жерде уккандай европалыктарда өнүкпөгөн мамлекеттерди колдоо боюнча чоң милдет бар. Биз бул багыттагы айрым кадамдарды баштадык. Төртүнчүдөн, биз чек ара көзөмөлү чөйрөсүндө кызматташып, жээк райондорду кайтарууну кеңейтишибиз абзел.
Деди Париждеги басма сөз жыйында Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой. Африкалык мигранттардын Европага агымы былтыркыдан басаңдаганы менен быйыл эле азыркыга чейин жер ортолук деңиз аркылуу эл ташуу ылайыксыз кайыктарга олтуруп жээкке жеталган мигранттар саны 120 миңден ашты. Ал эми кайыктары оодарылганда деңизде чөгөлгөндөрү 2400 тегерегинде болду. А быйыл ошондой эле Грециянын жээктерине караганда Италиянын жээгине келип түшкөн мигранттар саны көбөйдү. Бирок алар Италиядан кийин Европанын башка өлкөлөрүнө көбүнесе социалдык колдоо кыйла жакшы деп саналган Германияга жылууга умтулушат. Немис канцлери Ангела Меркель Париждеги саммиттен соң жер ортолук деңиз аркылуу адамдардын аткезчилик жол менен ташуусун токтотуу Европанын гуманитардык жоопкерчилиги экендигин айтуу менен буларды белгиледи.
Биздин аракеттерибиздин негизинде мыйзамсыз миграция жана контрабандачылардын структурасы менен күрөшүү жатат. Ошол эле учурда бул гуманитардык, Европа жана Африка өлкөлөрүнүн өнүгүү үчүн өнөктөштүгү боюнча маселелерге жооп берүү. Эгер биз адамдарды аткезчилик жол менен ташыгандарды токтоткубуз келсе, буга өнүгүүгө жардам берүү аркылуу гана жетишүү мүмкүн. Германия бул жараяндын катышуучусу. Ошол эле учурда биз Европага экономикалык жүйөдөн улам келгендер өз өлкөлөрүнө кайтууга тийиш деп ачык да айтуубуз керек. Өнүгү долбоорлору аркылуу биз ошол мамлекеттердин өзүндө көбүрөөк үмүт жаратуубуз абзел.
Деди канцлер Ангела Меркель Париждеги басма сөз жыйында. А бул жердеги саммит алдында Германия Египет менен дагы мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча өз алдынча макулдашууга жетишти. Акыркы 2 жылда 1 миллион тегерегинде чет элдик мигранты, көбүнесе сириялык качкындарды кабыл алган Германияда келерки айда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн турат. А мигранттар агымы немис калкын камтамага салган сезимтал маселелердин бири. Париж саммитинде Түндүк Африканын Ливия, Борбордук Африканын Нигер, Чад өлкөлөрүнүн мыйзамсыз миграциядагы ролу жөнүндө сөз болду. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөтү аймагын толук көзөмөлдөбөгөн Ливия, Европага кылган мигранттар кайык менен жолго чыккан, ал эми Нигер менен Чад Ливиянын жээктерине жеткенге чейинки транзиттик өлкөлөр. Европанын ири 4 мамлекети макулдашкан жаңы план боюнча эми мыйзамсыз мигранттар мына ушул өлкөлөрдүн өзүндө токтотулуп, ал эми Европага барыла тургандары ошол жерден иргелиши керек. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ош шаарында башсыз сөөгү таштандыдан табылган аялдын өлүмүнө бир тууган эже сиңдилер шектелүүдө. Алардын бири маркумдун келини экени белгилүү болду. Кылмышка шектүүлөр маркумдун сөөгүн бөлүп жашыргандыктан ушул тапта анын башы табылбай жатат. Үрөй учурган чуулгандуу окуянын чоо жайына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
Бул жолу 27 августта шаардагы таштанычиликтердин биринен башы кесилген аялдын сөөгү табылган. Иликтөөлөрдүн натыйжасында маркум Чоң Алай районунун Кашкасуу айылынын 51 жаштагы Жумагүл аттуу тургун экени аныкталган. Андан соң кылмышка шектүү катары маркумдун келини жана келиндин бир тууган эжеси кармалды.
Бул кылмыштын бети ачылды деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө бул кылмышка шектүү катары ошол маркум Чоң Алай районунун Кашкасуу айылынын тургуну 1966-жылы туулган Жумагүл аттуу аялдын өзүнүн уулунун аялы, тагыраак айтканда келини жана келинин бир тууган эжеси кармалды. Келини 1992-жылы туулган Чоң Алай районунун Дарот Коргон айылында, ал эми анын бир тууган эжеси Гүлнара ал дагы 1980-жылы ошол эле Дарот Коргон айылында туулган.
Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков кошумчалагандай, бул кылмыш кайнене келиндин чатагынан улам келип чыккан.
2 күн мурун кайненеси баласынын үйүнө келип ошол жерде жашап жаткан. Ошол күнү 26 август күндө эрте менен өз уулу, маркумдун уулу жумушка кеткен соң ал болсо келинине кайрадан акырат сөздөрдү келтирип, сен менин балама татыксызсың, мен сени ажыраштырам деген сыяктуу сөздөрдү айткан дагы өз бөлмөсүнө кирип жатып уктап калган. Ушул абалдан пайдаланып ачууга алдырып келин сыртка чыгып таш алып келип туруп уктап аткан кайненесинин башына бир нече ирет чаап жиберген. Натыйжада кайненеси ошол жерде каза болгон.
Шектүүнүн бир тууган эжесинин көрсөтмөсүнө караганда кайненесин өлтүрүп алган сиңдиси эжесинен жардам сурап келген. Анан экөөлөп сөөктү эжесинин үйүнө алып келишкен. Эжеси балдарды ала кысып турганда сиңдиси кайненесинин башын алган, бирок дененин толук мүчөлөө аракетинен алардан майнап чыккан эмес.
Анын үйүнө бардым, барып мага көрсөттүм, өлтүрдүм деди. Күсөп өлүпчү, өлүп аялдын денеси машинанын өлүм үстүнө төшөп чалып коюптур.
Кантип өлтүрдү, кандай аял болду?
Кандай кылып өлтүргөнүн мен билбейм. Кирсе башы кызылча кан, аял өлүп үстүнө баягы неме төшөгүн жаап коюптур.
Сизге чейин баш алындыбы же сиз?
Жок, бул баары жогу өлтүрүп бүткөндөн кийин бул менин үй балалар тургандан башын алып койбу.
Канча алып барган?
Такси менен апарды.
Сумкасы алып элеби?
Оштогу таштанды челектен табылган аялдын башы азырынча табыла элек, анткени маркумдун денеси менен башы шаардагы ар башка таштан челектерге ташталган.
Булардын көрсөтмөсүнө караганда Ош шаарынын Карл Маркс мектебинин маңдайындагы мусор контейнеринде башты ташташкан, бирок бүгүнкү күндө башты табуу мүмкүн болбой жатат. Себеби эртеси күнү тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери ал контейнердеги мусорлорду тазалап кетип, Ошасынын чет жагасындагы мусор таштоочу жага барып төгүшкөн. Мен ойлойм, башты табы убакыттын иши. Биз
маркум аял Каргаш аулу таңдан 2 күн мурун шаарда турган уулунун үйүнө конокко келген. Уулу эрте менен жумушка кеткенден кийин кайнене келинин эски чата кырбаган. Аялдын өлүмүнө шектелген эже сиңдилер Чоңалай районунун дароо откорган айылында туулган. 26 жаштагы шектүү маркумга келин болуп 6 жыл жашаган. Бир уул бир кызы бар. Анын эжесинин эмчектеги баласы бар. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 27 августтан тарта Түркиянын борбору Анкаранын көчөлөрүндө кыргыз келин эс үчүн билбей жүрөт деген кабар социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан эле. Бети башы жарылып көчөдө басып жүргөн кыргызстандык келинди түрк полициясы кармап кеткени маалымдалган. Көп өтпөй келиндин аты жөнү териштирилип, ал 33 жаштагы Сергүл экени аныкталды. Айрым күбөлөр анын кыймыл аракеттери туруксуз болгондуктан күч кызматкерлерин чакырууга туура келгендигин билдиришкен. Окуянын чоо жайын кесиптешим Эльвира Будайшиева Түркиядан билдирет.
33 жаштагы Сергүл Түркияга 6 ай мурун келген экен. Колунда кармаган эч кандай буюм тайымы жок, жалгыз жүргөн бул келинди алгач көчөдөн 2 кыргыз мигрант аял жолуктуруп, Кыргызстанга акча салчу фирмага эришип келип, дагы бир нече жердештер чогулуп жардам сунушташкан. Бирок келин баары жайында экендигин айтып кетип калган. Анкарадагы Хажы Тепе университетинин магистранты Адилет Абишев Сергүлдүн уруксаты менен аны телефонуна видеого тартып да алган. Анда келин жакында турмушка чыгарын айтып жатат.
Мен турмушка чыгайын деп
койдум. Түркөргө.
Ооба.
А турмушка чыга турган кишиңиз какта?
Ал азыр билбейт какта, магазинде иштеп жатат ошол.
Анкарадабы?
Ооба.
Анкарада. Ал менен байланыш барбы?
Байланыш кечек, эртең менен көрдүм.
Кийин эле социалдык тармакта Сергүлдүн бети тытылган сүрөттөрүн көргөн Адилет алгач аны көргөн кезде мындай абалда болбогондугун, жакшынакай эле сүйлөшүп, жардамдан баш тартканын айтат.
Паспортун жоготуптур, жөн эле эс алганын келгем дейт эмеге. Ага, артиңге дейби. Анан паспортун жоготкон боюнча ошол элчиге кайрылыптыр документтерин берип. Кийин эч кандай деле маселең барбы десем, эч кандай маселем жок дейт. Кыргызстанга жөнөтөлү десем, жок, азыр Кыргызстан кетүү боюнча планым жок дейт. Ой, вообще эле негизи телефону жок экен да, бир нерсең барбы үстүндө десем, эч нерсем жок дейт, телефон жок дейт, мындай эле жүрөт экен да.
Сергүлдүн жанында телефон, интернет байланышы жок болгондуктан жолугууга мүмкүн болгон жок. Социалдык тармакта кызуу талкуу жараткан Сергүлдүн сүрөтү 28 августта Анкаранын көчөлөрүндө тартылган. Ал күнү Кыргызстандан ырчылар келип, Анкарадагы кыргызстандыктар шаардын борборуна чогулушкан. Кеминде дегенде 300 кыргызстандык арасында Сергүл да болгон. Ал концертте ызы чуу салгандыктан концерттен чыгарылган экен. Концерттин уюштуруучусу жаныштын айтымында Сергүл жолдо келе жаткан унааларга боюн таштап жаракат алгандыктан тез жардам чакырып салып жиберген. Окуянын эртеси жаныш менен байланышканымда Сергүл табылганын маалымдады.
Табылыптыр бир жерде экен, бир квартирада экен, бир кыздардын квартирасында экен. Анан эми аны элчилик аркылуу же мындай бирөө жарымды спонсор кылып Кыргызстанга жибериш керек болду экен, ушундай маселе болуп аткан. Өзүмө зыян тийгизип алышы мүмкүн да, ошол үчүн жибериш керек бунучу баягы.
Окуя боюнча Түркиядагы Кыргызстандын элчилигине байланышканымда консул Айжан Табалдиева Сергүл элчиликке 2 ай мурун келип паспортун жоготуп алганын билдиргенин айтты.
Июнь айында келген бул жерге. Бул жерге Анкарага келип паспортун жоготуп алдым деп. Бирок эс үчүн жакшы болчу. Ар кандай элдер ар кандай кетет, бир туруп жакшы болуп калат, бир туруп жаман. Бирок азыр эң алгач аныкташ керек, бул чындыгында ооруп атабы же ооруган жокпу, ошону аныкташ керек. Бирок азыр эгер бул жерде алып кетепсиз деген туугандар болсо жөнөтөбүз Кыргызстанга. Кыргызстандан эмне алган жакшы болот да.
Сергүлдүн Кыргызстандагы ата энеси туугандары менен элчилик байланышып саламаттыгы тууралуу кабар берип коюшкан. Ал азырынча Анкарадагы кыргызстандыктардын үйүндө башкалкалап турат. Элчилик азыр келиндин мекенине кайтаруу жолдорун караштырып жатат. Расмий маалымат боюнча Түркияда окуп иштеп жүргөн 14,000 кыргызстандык бар. Бейрасмий иштегендердин саны 1000 деп саналат. Алардын 73% кыз келиндер түзөт. Алар Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.
Перекрёсток на радио Азатты. Программа о важных событиях за неделю.
В эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Предвыборный сезон, пожалуй, самый важный для страны. Среди претендентов на пост президента уже началась нешуточная борьба. В ход идут разные средства, войны компроматов, использование националистических или региональных каких-то настроений. Собственно, об этом, об особенности предвыборного сезона поговорим в студии «Затыка». В гостях директор Центра политика правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Добрый день.
Здравствуйте.
И медиа-эксперт Гульнура Туралиева. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, собственно, перед тем, как начать программу, со вчерашнего дня буквально смотрел все социальные сети, в интернете что пишут, посмотрел несколько каналов и пришел к такому мнению, что уже началась такая активная борьба. Борьба компроматов, разные сливы происходят по отношению разных кандидатов и политиков. Вот вы, наверное, сами прослеживаете и смотрите, что происходит в интернете. Расскажите об этой технологии вообще, как она появилась, насколько она эффективна. Речь идет о черном пиаре.
Вообще, я думаю, что не вот в этом месяце, и даже не в июле, не в июне, а гораздо раньше началась предвыборная кампания, потому что совершенно очевидно было уже в начале этого года, и даже, может быть, раньше, что эта президентская кампания будет очень конкурентной. Что это значит? Это значит, что результат заранее неизвестен, есть несколько сильных кандидатов. Что значит сильные кандидаты? На самом деле есть несколько составляющих, которые позволяют тому или иному кандидату победить на выборах. Но прежде всего, это, конечно, узнаваемость, популярность кандидата. Второе, очень важный элемент, особенно у нас в Кыргызстане, это консенсус элит. То есть различные политические группы, различные бизнес-группы, различные финансовые группы должны прийти к определенному мнению и поддержать того или иного кандидата. Это важно в Кыргызстане, это важно и в других странах. Это важно во всех странах, где есть демократические принципы. Если кто-то думает, что в странах с демократическим порядком кто-то с улицы пришел вдруг и победил на выборах, то это совершенно не так. Там тоже есть определенные процессы, через которые каждый кандидат должен пройти, в том числе через процесс объединения определенных политических и бизнес-элит вокруг своего имени и двинуться дальше. Так вот, этот процесс, он начался уже гораздо раньше, а не вот только в течение вот этого нашего августа месяца. Очень важно для того, чтобы каждый кандидат, вот свою узнаваемость, да, и то, что его поддерживают определенные круги, политические, бизнес-элиты, донес до избирателя. И показал ему, что вот он сильный, он достойный, он может, он в состоянии. И вот здесь, вот, как вы сказали, есть различные технологии донесения вот этой информации до своих избирателей. Естественно, что кандидаты, конкуренты этого кандидата, они продвигают как себя, и одновременно они продвигают информацию о том, что тот их конкурент, он недостоин, он плохой, он имеет за своей спиной определенные там проблемы, определенные, значит, компрометирующие факты и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, в принципе, и укладывается в тот контекст, то, что вы назвали черный пиар, то есть вот эта негативная информация про кандидата.
Своего соперника.
Совершенно верно. Причем я добавлю, что, на мой взгляд, на сегодняшний день в Кыргызстане сложилась такая ситуация, что нет вот явного лидера, да, нет явного политического лидера, который может вот сейчас уже сказать, что он имеет все основания победить на этих выборах. И в этой ситуации часто бывает так, что голосуют даже не за кого-то кандидата, потому что его поддерживают, а голосуют против каких-то кандидатов, потому что они считают, что те кандидаты хуже, чем этот. И в этом смысле вот этот антипиар играет очень важную роль. То есть вот вытаскивание вот этих фактов.
Все-таки это политтехнология.
Совершенно
это
верно.
Абсолютно продуманная
абсолютно
вещь.
Верно.
Не так, чтобы просто взять и дискредитировать кого-то, просто
конечно,
потому,
конечно,
что не нравится человек.
Конечно, потому что есть определенные психологические какие-то моменты, то есть какие-то факты для человека важны. Вот, допустим, когда говорят про какого-то кандидата, что он там плохой, он там вор, там, я не знаю, там, у него 10 любовниц и так далее. Это, конечно, влияет на психологию избирателя, но не очень хорошо. Но вот когда скажешь, что вот этот кандидат придет к власти, и он, скажем, повысит там налоги настолько-то, и, не знаю, там снизит зарплату настолько, то есть когда человек почувствует это на своем собственном кармане, вот этот испуг, это гораздо больше оказывает влияние на избирателя, чем какие-то другие технологии. Да? То есть вот такого рода вещи, они вот как раз-таки укладываются в канву, то, что вы говорите, технологии. Здесь работают просто люди, которые, я имею в виду вот в этих технологиях люди, которые очень хорошо разбираются в психологии людей, потому что это ведь не сегодня все родилось, это берет начало из тех стран, где действительно давно уже проводились выборы, да, в том числе и на просторах бывшего Советского Союза. Ну, прежде всего, это, конечно, Россия и Украина, потому что там в большей мере, да, вот эти вот технологии очень сильно развиты. Поэтому, собственно говоря, и многие политтехнологи, которые работали в России и в Украине, они... Вот выборный период в Кыргызстане тоже востребован.
Ну, я не знаю, может быть, я в силу своих, не знаю, каких-то перфекционистских, да, или таких вот идейных взглядов. Все-таки мне всегда нравилось и всегда почему-то представлял, что выборы должны строиться на, все-таки на программах кандидатов, а не на том, как больше и как чаще, скажем, порочить своего кандидата. Почему вот происходит сегодня такое?
У нас общество очень сегментировано. То есть пиар в таком классическом понимании, он работает на городское население, он работает на молодежь. То есть когда ты пытаешься создать образ, имидж, репутацию, когда ты говоришь о том, что будет делать кандидат, это реально работает среди городского населения и молодежи. Я вот буквально 2 дня назад была в регионах, и там довольно-таки большие настроения именно по родоплеменным каким-то клановым соображениям выбирают кандидатов. То есть это еще сильно там работает, и на самом деле не смотрят на программы, да, сегодня. И с другой стороны уже есть одно такое общее настроение, это я замечаю даже в регионах все-таки, что есть спрос на молодые кадры, есть спрос на молодых руководителей. То есть это вот даже в регионах, да, там, где очень сильны вот эти настроения, голосовать за того, кто наш, из нашего клана, из нашего рода, вот. А что касается черного пиара, да, или войны компроматов, то это всегда было эффективно в плане того, что именно такая информация с компроматами, она работает вирусно. То есть она всегда анонимная, и она всегда делится самими, да, людьми. То есть она не распространяется через официальные каналы информации, через СМИ. Вот. И тем самым она еще более, да, становится...
То есть ценной. Донести какую-то информацию, скажем, о, скажем, предвыборной какой-то платформе намного сложнее, чем донести какой-то слух против...
Да, это, ну, это во всем мире так работает. То есть это всегда так было, да. И сейчас вот с распространением, да, соцсетей, технологий, это вообще легко стало сделать. Раньше это еще было сложнее, да. Сегодня можно через WhatsApp ролики передавать, там, можно запостить на YouTube и не перешерить, там, поделиться и как бы не нести, да, за это ответственность. Раньше еще сложнее было, сегодня еще легче. Но это эффективно, если сами... люди, которые работают на свою репутацию, не работали до этого на то, чтобы быть открытым, доносить какую-то информацию. У нас в основном сегодня компроматы сливают на людей, все равно это такие темные лошадки. То есть к ним прилипнет все, что скажут, потому что никто о них ничего другого не знает.
Насколько политики сегодня прибегают к помощи извне? Мы знаем все прекрасно, что каждый политик в своей команде имеет каких-то легионеров, в числе политтехнологов. Насколько популярны сегодня?
Последние парламентские выборы показали, что еще популярно привлекать и вообще считается таким престижным привлекать российских политтехнологов. А вот они приезжают, здесь такая фабрика работает, всем делают одинаковые лозунги, одинаковые цвета баннеров, да, и, в принципе, работают реально как фабрика, без креатива. Ну, прошлые парламентские выборы привлекали, я не знаю, вот сейчас на президентских привлекают или нет, потому что я ни с одним штабом не сотрудничаю. Вот. Но, скорее всего, привлекают. Я знаю, что СММ сейчас дешевле и качественнее делать в Украине и в России, чем в Кыргызстане. То есть у них больше выходов, да, и более качественно они это делают. И фабрики хорошие есть, работа в социальных сетях за рубежом. Мне кажется, что без их помощи не обходится, да, сегодня работа в штабе. Значит, политтехнологов, не знаю, мне кажется, уже все равно очень много местных стало, потому что местная специфика нужна. Вот.
Ну, привлечение иностранных политтехнологов, оно несет с собой плюсы и минусы. Плюсы – это то, что они действительно все-таки, конечно, зависит от степени профессионализма, от того, сколько кандидат готов потратить денег на того или иного политтехнолога, но в целом как бы достаточно высокий уровень этих политтехнологов, потому что они действительно набили руку себе на выборах, потому что в России, особенно вот в предыдущие годы, там буквально каждый год проходили какие-то или региональные выборы, или там по Госдуму, или там президентские выборы, и в Украине то же самое, там тоже выборы за выборами, то есть там масштабы большие, соответственно, там была возможность набить руку, поэтому специалисты, они имеют вот такие очень хорошую подготовку именно в технологичном плане. Но вот незнание специфики, это тоже сказывается, это один из минусов. Поэтому, как бы, вот я думаю, что идеально, наверное, было бы для любого штаба это вот комбинирование, да, привлечение специалистов со стороны, с тем, чтобы они определенные технологические вещи рассказывали и показывали. Хотя я согласен с Гульнурой, что у нас в Кыргызстане что за последние годы тоже достаточно сильно вот в этом отношении выросло, да, вот вырос уровень. Потому что выборы проходят. Да, я бы не сказал, что у нас в Кыргызстане действительно вот очень высококачественные политтехнологии есть, но, тем не менее, люди, которые разбираются в этих вещах, они присутствуют, они есть, и, в принципе, они работают в каждых штабах. Еще раз просто добавлю, что касается, вот, насколько выгоднее использовать там из-за рубежа, это, опять же, зависит от степени задачи, да. То есть, если ты хочешь сделать какой-то качественный, там, ну, не знаю, там, анимационный какой-то продукт, то, наверное, это выгоднее заказать это за рубежом, скажем, в России или в Украине, потому что здесь, в Кыргызстане, ну, наверное, таких специалистов или вообще нет, или это будет долго и не так качественно, да.
Ну, возвращаясь опять к теме черных пиаров, вообще у меня такое ощущение, что люди уже достаточно узнали о кандидатах, вообще о политиках, да, слишком много было сказано друг против друга, ими самими же, и сейчас, по большей части, население как-то, ну, больше вызывает, наверное, такое негативное отношение к, вообще к выборам, к самим этим личностям. Опять-таки, да, возвращаясь, почему? Потому что очень много грязного выходит снаружи. И особо чаще и больше всего выходит во время выборов, перед выборным, да, процессом. И до сих пор мы не видим как таковых вот политических программ, платформ, на которых, по сути, должны строиться, да, кандидаты на пост, тем более президента. Почему сегодня, вот, на ваш взгляд, непопулярно вот этот сегмент?
Тот, кто интересуется, то слышал. Вот, допустим, мне это интересно, я слышал. Я, в принципе, смотрел выступления на съезде всех основных кандидатов. Сариев, Бабанов, Турабаев, Джейнбеков. И, в принципе, мне понятно, да, посылы, которые они с собой несут. Но это были не программы, это некие такие политические платформы. Да? Что касается программ, то я думаю...
Политические лозунги, я бы сказал.
Что касается программ, то они, наверное, будут чуть попозже, потому что тут, опять же, возвращаясь к технологиям, вот этим политтехнологиям, насколько мне известно, эти технологии рекомендуют раньше времени программы не выбрасывать, потому что они сразу начинают становиться объектом критики со стороны конкурентов. Поэтому, вот, наверное, уже в ближайшие неделя-две, то есть, когда начнется агитационный период, мы будем свидетелями того, что эти программы будут представлены публике. Другой вопрос, что мы все время говорим, я имею в виду широкая общественность, программы, когда дело касается действительно того, чтобы обсуждать эти программы, на самом деле никто детально эти программы не читает. Мы примерно знаем от каждого политика, что от него ожидать, и вот это вот формирует у нас образ кандидата, да, его выступление, его поведение в быту и на политической арене. А программы – это только лишь способ для того, чтобы вот его покритиковать или, наоборот, похвалить его команде. То есть это играет такое некое фоновое, что ли, да, фоновую роль играет эта программа. Потому что, ну, что говорить, надо быть откровенными, что то, что говорится в программах, очень часто нашими политиками не исполняется. И все, в принципе, это хорошо понимают. То есть очень много популистского в этих программах всегда представляется. Поэтому говорить о том, что вот давайте мы получим программу, и тогда нам станет все абсолютно ясно на 100% о кандидатах, ну это было бы тоже не совсем правильно, мы просто покривили бы душой. Все-таки политик – это некое цельное вот какое-то явление для нас, причем не только вот в течение этого выборного года, а все предыдущие его годы. 5-10 лет был он депутатом, был он, не знаю, премьером или министром, или вообще там какую-то другую позицию занимал. Вот этот целый образ для нас как раз-таки представляет, особенно то, что мы должны подвергать нашему вот детальному исследованию, рассмотрению. Потом я добавлю, что многие политики долгое время находятся вот на виду, мы вроде бы все о них знаем, но тем не менее часто бывает так, что какая-то новая информация, она все-таки может тоже изменить наше представление и наше отношение к этому политику. Ну, возьмем Соединенные Штаты и Францию, да, вот уже избитые примеры. Мы вот помним, во Франции там Фион все время был лидером вот этих рейтингов. Фион, который находился в политике уже долгие годы. И вдруг выскакивает информация про его жену, которая там какие-то незаконные действия зарплатными, да, с получениями какого-то вознаграждения осуществляла. И все это его отбрасывает на третье место. Он уже и вылазит на первое место Макрон, который тоже находился в политике несколько лет, но был не так известен. Тем не менее, вот он на вот этой волне побеждает. То же самое произошло и в Соединенных Штатах.
У нас пиар кандидатам, он нужен и не нужен. Да? То есть, с одной стороны, в стране, где результаты выборов решаются через подкуп голосов, особо не нужен пиар, да, с одной стороны. С другой стороны, он нужен, потому что как раз-таки вот то, что Тамерлан и вас сказали, потому что никто не читает программ, все смотрят на человека, да. То есть примерно знают, с кем он будет дружить во внешней политике, да, с кем он будет дружить внутри элит и так далее. То есть примерно знают, насколько жесткий человек, насколько мягкий, да, какая риторика у него будет. А это у нас, этот образ у нас сложился как раз-таки из-за того, что этот человек работал на какую-то свою репутацию, имидж. И здесь, конечно, вот этот личный пиар, он помогает вообще для того, чтобы люди могли видеть.
То есть сегодня, да, кандидату больше нужен такой вот рекламный менеджер, нежели какой-то политаналитик, который может выстроить какую-то стратегию наперед.
Нет, ему нужен пиар-специалист. Пиар-специалист – это человек,
который скажет, что ему надо говорить, что популярно сегодня говорить, и что люди хотят услышать от вас.
Это только одна часть пиара. Нет. Вообще пиар – это выстроить хорошие отношения с электоратом, это построить свою репутацию, чтобы она более позитивно воспринималась. Поэтому одна из задач пиарщика – это как раз-таки бороться с так называемым черным пиаром, да, и пытаться его предупредить, и если он случился, то включить антикризисную коммуникацию, то есть как мы будем его преодолевать. Сегодня в Кыргызстане дискредитировать можно любого человека. Почему? Не потому, что все люди грязные, да? Потому что критического мышления нет у населения, у большинства. То есть люди не различают, где правда, где ложь, не проверяют информацию, да? И доверяют любому каналу информации. Вот тот же компромат с Сапаром Исаковым. Есть куча технологий факт-чекинга, где можно проверить, кто слил это видео, во сколько слил, с какой страны слил. И журналисты профессионально, они за час определяют это все. Но еще ни в одном СМИ не появилась информация о природе происхождения, да, этого видео.
Можно ли сегодня не журналисту, а людям как-то узнать, насколько информация правдивая или нет?
Медиаграмотность, как предмет, в странах Скандинавии преподается в школах. То есть, где с малого возраста детям объясняют, что не все, что вы получаете через различные каналы информации, да, имеет под собой основание, что как это можно проверить. Но это уже такой более прогрессивный уровень, когда их учат это проверять, да, там, с помощью каких-то технологий. Но, в общем, это основа критического мышления, то есть анализировать информацию, уметь аргументировать информацию, уметь выражать сомнения какой-то информации. Это вот с малого возраста учат детей, да, а потом уже идет на более высокий уровень, это проверять с помощью технологий информацию. И последнее, это сам медиапродакшн, то есть сегодня у нас практически не осталось людей, которые не производят информацию. Uh-huh. То есть, ну, зайдите в Инстаграм. 11-летние девочки производят медиа, да, каждый день, 10-летние девочки. И поэтому сегодня очень важно их уметь их обучать производить эту информацию и различать эту информацию.
То есть ли какая-нибудь формула разграничить фейк этой новости, этой информации или не фейк?
Но, несколько советов ваших. Да, ну на обывательском уровне очень легко проверить это. Во-первых, хотя бы название сайта, с которого идет информация. То есть очень часто...
То есть анонимная информация, она всегда должна подвергаться каким-то сомнениям?
Всегда. Анонимная всегда должна подвергаться сомнениям. Это первое. Второе, есть такие сайты, которые берут названия, похожие на названия респектабельных агентств. Да? То есть там, не знаю, вместо Guardian, там, не знаю, Гурден, да, там, или что-то еще. Но люди не проверяют, как это написано СМИ. Или вместо там Азатык, там одну букву поменяют, и все будут думать, что это Азатык. Хотя бы название сайта проверить, да? А второе, весь контент сайта. То есть обычно на фейковых веб-сайтах весь контент, он такой очень похожий. То есть если это, например, сайт против ЕАЭС, да, вот в Украине там есть, то там все об ЕАЭС, это уже какое-то вызывает сомнение, да, агрессивность тона посмотреть, да, вот, а остальные это уже более прогрессивные, посмотреть, где делались фотографии, как часто они употреблялись, темы там войны в Сирии, это уже такой большой кейс, да, фейковых новостей, а в Донецке то, что происходит, то есть надо посмотреть, если это темы большие достаточно, то и процент фейка будет намного выше, да, и наоборот.
По поводу этих фейковых новостей, по процентному соотношению, все ли бывает правдивым в этих выбросах?
Мне сложно сказать. Мне сложно сказать, потому что действительно есть...
Сколько доля лжи и правды?
Я думаю, что много лжи. Вы же помните известное выражение, чем больше ложь, тем выше вероятность, что у нее поверят. На самом деле... В каждой вот такой лживой новости, там, конечно, присутствует определенная доля правды, или хотя бы ссылка на определенные факты, которые не вызывают сомнения. А потом к ним уже привязываются определенные моменты, которые должны именно вот повлиять на мнение избирателя, да, или просто гражданина, с тем, чтобы сформировать негативное явление. Ну, условно говоря, там, я не знаю, там описывается какое-нибудь там явление, там, допустим, Бишкек находится там-то, да, вот в Бишкеке проживает столько-то людей, да, что в принципе является правдой, потому что это вот, ну, ни у кого не вызывает сомнений. И туда же засовывается какая-то другая новость, которая, в общем-то, должна здесь вот сыграть, да. То есть вот такого рода вот микс, вот каша, она очень часто преподносится, потому что невозможно 100% все выдумать, засунуть в эту новость 100% лжи и представить ее читателю, потому что ну, там явно все будет выскакивать, что это действительно такая новость фейк, абсолютно фейковая. Поэтому, конечно, люди, которые этим занимаются профессионально, они пытаются вот сделать вот такой микс.
Вообще они...
или даже расставить, иногда бывает важно расставить акценты. Понимаете? То есть на чем-то заострить внимание, что-то убрать немного в тень, и это тоже работает.
Средняя продолжительность жизни таких фейковых новостей в голове.
Ну, знаете, это зависит от того, как быстро отреагировала другая сторона, которая была, да, жертвой этого пиара. Чем дольше она тянет, тем дольше идет вот кульминация. Чем быстрее она реагирует, тем быстрее накал спадает, да, страстей и градус
новости. Резко надо ответить чем-то.
Надо быстрее отвечать. То есть здесь, конечно, зависит от того, какой уровень информации, насколько он может нанести урон репутации и так далее и тому подобное. Но чем выше этот риск, тем быстрее должна быть реакция. Пока реакции нет, идет обсуждение. То есть у каждой новости есть своя продолжительность жизни. Начало, кульминация, конец.
Вот здесь я бы все-таки добавил то, что Гуновли, да, отвечать нужно. Я все-таки думаю, не всегда нужно отвечать. Есть новости, которые сами по себе умирают, если на них не отвечаешь. То есть если ты начинаешь на них отвечать, начинаешь как-то реагировать, то ну, там просто подливаешь масло в огонь. То есть нужно смотреть, какие новости, да, действительно нужно на корню пресекать, потому что если ты вовремя не среагировал, не ответил каким-то своими ходами, то да, там как бы проблема усугубляется.
Но а иногда нужно наоборот. Я это упомянула, что чем выше риск, тем быстрее. Если риска нет, да, если то
конечно. Насколько в среднем запоминается эта информация в голове, скажем, ну, потенциального избирателя?
Здесь очень важно сказать, Адиля, то, что
день-два
новость, она на самом деле она не умирает в головах быстро. Вы помните?
И через мою голову прошло очень много таких выбросов.
Да-да-да, я понимаю то, что вы имеете в виду. Ну, смотрите, все помнят разговоры о банковских ячейках. Новость была много лет назад, но когда надо, она всплывает. Когда надо, она становится опять в повестке дня. Да? Какая-то новость умерла, но когда кому-то нужно, она опять всплывает. Да? Цари давно уже нету.
То есть
нет
такая манипуляция.
Да, то есть цари тоже давно нету, но он периодически всплывает. Да? И так далее. То есть, в принципе, у новостей у них нет такого, что они когда-либо умирают. Они всегда могут появиться в повестке дня СМИ, в зависимости от того, как ее подняли, насколько она актуальна, да, а насколько много усилий было затрачено, чтобы она опять появилась в повестке. Поэтому те люди, у которых есть да, за плечами такой груз новостей, они периодически должны говорить о том, что они эти новости или имеют под собой основания, или не имеют, или вот в такой-то мере, да, и все равно работать над тем, что это был черный пиар, это была политическая, не знаю, махинация какая-то.
Да, ну тут еще интересно, да, неизвестно еще кому легче, да, тому политику, у которого за плечами очень много, долгие годы политической деятельности, соответственно, много оснований на него вылить черного пиара, или того политика, который вроде бы чист, вот он только выскочил, неизвестный, да, но здесь бывает иногда достаточно одной-двух новостей, чтобы, ну, буквально убить этого кандидата, потому что у него, в общем-то, и нечего другого представить. Понимаете? То есть здесь вот очень тонкая грань, да, что выгодно, что невыгодно вот в отношении тех новостей, которые были бы в прошлом. Ну, здесь вот я бы с вами согласился в том плане, что те новости, которые действительно вот, ну, не такие, как вот Гульнура говорит, там, супер какие-то важные, а такие, которые у нас каждый день выливаются, вроде бы это черный пиар, но если как бы вот они прошли мимо, мне какой-то реакции сильно не было, да, или не было каких-то властной реакции на эту новость. 2-3 дня они, в общем-то, немного. Они не забываются, но они куда-то уходят на дальнюю полку, еще дальше, и дальше, и дальше, покрываются пылью. В общем-то, они там и остаются, если их кто-то снова не вытащит. Вот это тоже. Тем более, что сейчас у нас каждый день очень много новостей, а с наступлением сентября, я думаю, будет такой поток новостей, что человеческий мозг, он просто будет ставить какие-то естественные заслоны, ну, чтобы не воспринимать столько много информации.
Есть ли какая-нибудь грань или солидарность в черном пиаре в том плане, насколько далеко вообще могут зайти? Вот мы видим, что, например, до родственников, да, пишут, что, например, кто-то является там титульной нацией или не титульной. То есть вплоть до постели в каких-то случаях. Насколько далеко могут зайти, есть ли вот какие-то грани совести?
А вообще черного пиара у пиарщиков, да, не существует такого понятия. То есть, потому что пиар – это наука, которая изучает, да, поведенческие какие-то поведенческие особенности людей и пытается на этих знаниях построить двустороннюю коммуникацию с партнерами, ну, со всеми стейкхолдерами. Просто нет пиара или он есть, да?
И нет такой же границы.
Границы есть. Как у любой профессии есть этический кодекс.
Но мы видели разные сливы.
Но это не пиар. Это не пиар. Это какая-то грязная политтехнология. А у пиарщиков есть этический кодекс, да, но это не пиар, это не черный пиар. А если люди пользуются грязными политтехнологиями, то какой с них спрос? Ты преступник или ты не преступник, да?
Не бывает,
например,
чуть-чуть преступник.
Облить грязью другого человека, я считаю, это преступление.
Ну, что касается черный пиар, есть это понятие или нету, как бы мы можем, конечно, рассуждать об этом, но мы видим, что эти технологии применяются. И здесь я думаю, что для тех людей, которые этим занимаются, там, в общем-то, никаких красных флажков нет. Да, мы видим, что затрагиваются совершенно разные, и касается что, то, что личной жизни касается, то, что публичной жизни касается, и родственников, и так далее. И, ну, к сожалению, это явление есть, и нужно просто воспринимать это как факт, который имеет вот, ну, я не знаю, вот, присутствует на нашем поле политическом. Но он присутствует на нашем политическом поле, не только у нас в Кыргызстане, он присутствует везде. Угу. Любую страну возьмите, везде присутствуют вот эти элементы черного пиара. Другой вопрос, что да, если это переходит какие-то определенные грани и есть возможность за это наказать человека в рамках действующего законодательства, то нужно использовать эти моменты. Да? Но опять же не злоупотреблять этим, потому что часто бывает так, что особенно те, у кого имеются в руках властные полномочия, они начинают таким образом как бы подавлять альтернативное мнение. Вот здесь тоже есть, скроется очень большой риск.
Завершая программу, давайте дадим прогнозы. 10 сентября официально дается старт агитационных кампаний. Стоит ли ждать больше выбросов, больше черного пиара в социальных сетях, на телевидении, в газетах?
Я думаю, что да. Это неизбежно, чем серьезнее политическая
чем
борьба.
Ближе к выборам,
да,
тем больше.
И тем более уже будет... Сейчас еще людей сдерживает то, что у нас не началась официальная агитация, и, в принципе, можно получить жалобу в ЦИК. А когда начнется официальная агитация, где ты можешь агитировать против своих конкурентов, то я думаю, что увеличится поток информации разный.
Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.